Выскажется князь Долгорукий с негодованием о предложении Морица, это служит подтверждением, что он сам имеет виды на цесаревну. Другой вопрос первой важности, занимающий всех, это в каких отношениях находятся две силы – Долгорукий и Остерман. Остерман столкнулся с фаворитом. Поссорились. Остерман помирился с фаворитом. Вот важнейшие новости. От этого зависит возвращение двора в Петербург, чего желает Остерман и чего не хотят русские вельможи. Если фаворит помирился с Остерманом, то и он будет уговаривать императора возвратиться в Петербург. Да прочно ли это примирение? Князь Иван ненавидит Остермана, а князь Алексей расположен теперь к Остерману, считает его умницей. Князь Алексей не любит сына своего Ивана, фаворита, любит другого, вследствие чего самые представительные из Долгоруких делятся. Князь Василий Лукич на стороне князя Алексея, заправляет им. Князь Василий Владимирович на стороне фаворита. Остерман пользуется этим разъединением. Держится и крепко держится. Заправляет делами внутренними и внешними. Его не любят, против него работают при дворе. Но случись какое-нибудь трудное дело в Верховном Тайном Совете, все обращаются к Остерману, потому что он трудолюбив, на него все любят складывать тяжесть подробностей. Остерман держится крепко, но покоен быть не может. Он силен разъединением противников, но его партия слаба, ему не на кого опереться в случае невзгоды. Уже толковали, что старый Головкин должен будет отказаться от должности великого канцлера. Но его место займет не Остерман, а князь Василий Лукич Долгорукий, человек, имеющий большую дипломатическую опытность и свой взгляд, противоположный взгляду Остермана. Петр отвык совершенно от серьезного занятия, от серьезных разговоров. Кто хотел приблизиться к нему, тот должен был говорить о вещах ему приятных, доступных, об охоте, собаках и тому подобное. Остерман не мог, не умел об этом говорить. Что же ему оставалось? Да и трудно было найти доступ к императору. Он надолго уезжал из Москвы на охоту с Долгорукими, которые могли, умели с ним говорить, умели забавлять его и потому овладели им. Петр дичал, горизонт его суживался. Ему неловко уже становилось при чужих людях, а чужими становились все те, которые не участвовали в его забавах. Внук завел свою компанию. Но эта компания походила одним только на компанию деда, бесцеремонностью, грубостью обращения. Фаворит охорашивался пред иностранными министрами, которые заявляли ему, что он не Меньшиков, не из черни, но человек знатный, образованный, что ему следует блюсти за молодым государем, сдерживать его. Фаворит охорашивался, начинал играть роль недовольного и отзывался с презрением о компании, в которой отец его был главным лицом. Фаворит говорил, что не ездит за город с государем потому, что не хочет быть свидетелем глупостей, которые заставляют делать Петра, и наглости, с какой компания обращается с ним. Но иностранные министры подозревали, что фаворит не ездит с царем для того только, чтобы во время отсутствия царя предаваться собственным удовольствиям. Русские современники своими рассказами подтверждали их подозрения. Фаворит с негодованием отзывался о забавах императора во время его выездов. Но если он действительно чувствовал негодование, то не имел силы характера, гражданского мужества для того, чтобы воспользоваться своим влиянием для противодействия этим забавам, или считал, подобно Остерману, всякое противодействие бесполезным для царя и только вредным для того, кто захочет противодействовать. Фаворит уклонялся от выездов по каким бы то ни было побуждениям. Не провожала императора и тетка цесаревна Елисавета. Между нею и племянником произошло охлаждение. Она жила в уединении, но вредные для ее репутации слухи не переставали кружить в обществе. Приятели Долгоруких толковали, что князь Алексей нарочно увозит императора так часто и на такое продолжительное время из Москвы, чтобы удалить его от опасной Елисаветы. Стал нравиться императору камергер князь Сергей Дмитриевич Голицын, сын князя Дмитрия, человек, по отзывам современников, достойный. Допустить влияние Голицыных – страшная опасность для Долгоруких, и князя Сергея постарались удалить, назначив его посланником в Берлин. Прежде сильным влиянием на императора пользовалась сестра его, великая княжна Наталья, проводница остермановского влияния. Но болезненная Наталья занемогла летом 1728 года, не могла следить за братом, провожать его на охоту и 22 ноября скончалась. Таким образом, не было более никакого влияния, которое бы противодействовало влиянию Долгоруких. Из женщин Петра провожали на его прогулки княгиня Долгорукая, жена князя Алексея, с двумя дочерьми, и стали толковать, что одна из них будет объявлена невестой императора. «Все в России в страшном расстройстве», — доносили иностранные посланники своим дворам. «Царь не занимается делами и не думает заниматься. Денег никому не платят, и Бог знает, до чего дойдут финансы. Каждый ворует сколько может. Все члены Верховного Совета нездоровы и не собираются». Другие учреждения также остановили свои дела. Жалоб бездна. Каждый делает то, что ему придет на ум. Об исправлении всего этого серьезно никто не думает, кроме барона Остермана, который один не в состоянии сделать всего. В этих известиях была правда. Действительно, с первого взгляда все должно было представляться в страшном расстройстве. Но при этом видимом расстройстве правительственной машины более внимательные наблюдатели замечали, однако, что народ вообще был доволен. Это довольство происходило прежде всего от мира, продолжавшегося уже 7-8 лет, от уменьшившихся тягостей, поборов людьми и деньгами вследствие мер, принятых при Екатерине I. Но последствия этих мер сказывались только теперь. Торговля и промышленность усиливались благодаря деятельности Остермановской комиссии о коммерции. Что же касается до злоупотреблений, до бесцеремонного обращения с казенными деньгами, то всякие иностранцы прежде и после мог услыхать несколько поразительных примеров и на их основании провозглашать страшное расстройство. Посмотрим же на основании свидетельств неголословных, что было сделано в это время и хорошего, и дурного. В Верховном Тайном Совете половина членов, Апраксин, Головкин и Голицын были недовольны. Император не присутствует в Совете, и двое членов его, князь Алексей Долгорукий и Остерман, являются посредниками между императором и Советом. Сами они почти никогда не ходят в заседание, и к ним нужно посылать мнение Совета с просьбой провести дело, доложив императору. Мы привели образчик подобной отсылки мнения Совета князю Алексею Долгорукому по поводу дела княгини Волконской. Для примера подобных же отношений с Остерманом можно привести следующий случай. 4 сентября 1728 года в собрании Совета положено было переменить при Гетмане в Малороссии министра, послать вместо Федора Наумова кого-нибудь другого, и представлены кандидаты генералы Матюшкин, Мамонов и Салтыков запиской. Об этом решении послан был к барону Андрею Ивановичу Остерману обер-секретарь, которому велено просить барона, чтобы изволил о том доложить императорскому величеству. Остерман приказал господам министрам донесть, что по записке их императору докладывать нельзя, потому что не означено точно, кому из трех особ быть при гетмане. Он, барон, думает, что император изволит спрашивать их министерского мнения, и для того изволили бы точно определить, кому при гетмане быть. Барон изволил при этом также сказать, что завтра у цесаревны Елисаветы Петровны на именинах изволит быть император, будут и министры, следовательно, тут всем сообща можно будет доложить его величеству. Министры Апраксин, Головкин, князь Василий Лукич Долгорукий и Голицын написали другую записку, где указали прямо на Салтыкова, но доклад последовал только 23 октября, и государь посылать Салтыкова в Малороссию не указал. 9 ноября того же года Совет потерял старшего из своих членов, генерал-адмирала графа Апраксина. Вошествие на престол Петра II удовлетворяло огромное большинство в народе, и потому не могло быть значительных протестов. Преображенскому приказу было мало дела, и его уничтожили 4 апреля 1729 года, в самый приличный день, Страстную пятницу. Дела его были разделены между Верховным Тайным Советом и Сенатом, смотря по важности. Сенаторам опять в 1728 году Верховный Совет сделал замечание в небрежном отправлении должности, велел спросить, для чего не сидят. В коллегиях по-прежнему чувствовался недостаток в способных членах. Опыт показал, что приглашением иностранцев горю помочь нельзя. И Остерман в мае 1728 года представил, что в коллежских членах великий недостаток. И когда случаются вакансии или отлучки, тогда определяются от других дел люди непривычные. Поэтому рассуждено, чтобы во все коллегии выбрать по 3 человека из молодого шляхетства, которым быть там для обучения, и хотя им голосов не иметь, однако рассуждения от них требовать. Летом того же года велено было коллегиям военной, юстиции, камер, берг и ревизион и докладной канцелярии быть в Москву, знак, что двор намерен был остаться в древней столице. В Петербурге оставлены были конторы под управлением 1 члена. В Москве уже начали чувствовать неудобство сосредоточения всех дел в губернаторской канцелярии и потому начали думать об учреждении особых приказов, 1 для дел гражданских, 2 для уголовных, в которых было бы по 1 судье с товарищем. Из Московской губернии было показано 21 388 нерешенных дел. В сентябре составлен был в Сенате и одобрен в Тайном Совете наказ губернаторам, воеводам и их товарищам, необходимый вследствие того, что в предшествовавшее царствование отступили от направления Петра Великого, соединили все дела по-прежнему в 1 губернаторском и воеводском управлении, только подчинившие городовых воевод провинциальным воеводам, а этих – губернаторам. В наказе говорится: все прежде бывшие в разных конторах дела, а ныне в единой собранные между канцелярскими служителями расписать, как прежде бывало. По выйти или столы, то есть, у которых судные, разыскные дела или счеты и прочее им подобное, у таких никакого денежного прихода не было б, а у которых денежный прием и расход, таким прочих судных и разыскных дел не предавать. Во всех городах, в ратушах, бурмистрам суд иметь – между купечеством, и кто на купцов будет бить челом, кроме дел уголовных, которые поручены губернаторам и воеводам. В гражданских делах от бурмистров апелляции к воеводам и губернаторам, а от губернатора в юстиц-коллегию. Дворцовые крестьяне судятся между собой в дворцовой канцелярии, но в уголовных делах у губернаторов и воевод. Сенотского ведомства крестьянам и приказчикам и прочим чинам, кроме духовных, в судах и разыскных делах быть в видении губернаторов и воевод, а в крестьянских собственных ссорах, в брани, в бою, в займах, расправу иметь управителям и приказчикам так, как помещики со своими крестьянами поступают. Подушный сбор положен на губернаторов и воевод, которые имеют окладные книги, и по этим книгам собирают деньги по 3 года. Для сбора быть при них земским комиссаром. Деньги эти губернаторы отдают штаб-офицерам, присланным в военную коллегию, а эти отсылают куда следует по указам. Кроме подушных денег, собираемых на войско, губернаторы и воеводы должны иметь от камер коллегии окладную книгу всяким доходом. Если где явится моровая язва, то около тех мест по всем дорогам и по малым стежкам поставить крепкие заставы, дабы отнюдь никакого проезда и прохода не было. В которых домах язва явится, из тех домов людей вывезть в особые пустые места – и около их завалить и зарубить лесом, дабы они никуда не расходились, а пищу и питье приносить им и класть в виду от них, и, не дожидаясь их, принесшим здоровым людям отходить немедленно, а дамы их с пожитками, скотом и лошадьми, если возможно, сжечь с таким осмотрением, чтобы оттого другие дамы не погорели. За безопасностью от пожаров в городах смотрят ратуши и бурмистры под ведением губернаторов и воевод. Меры предосторожности старые. Для стряпни летом делать печи на дворах, в огородах подальше от строения, а в хоромах летом нигде не должны топить и поздно с огнем не сидеть. Если особой печи за теснотою сделать будет нельзя, то с мая по сентябрь топить только два раза в неделю. Старые предосторожности против огня, старые пожары. 23 апреля 1729 года в 6 часов вечера в Москве в немецкой Слободе загорелся дом, и в полчаса пламя обхватило уже 6 или 8 домов. Гвардейские солдаты с топорами в руках прибежали на пожар и стали как бешеные врываться в дома и грабить, грозя топорами хозяевам, когда те хотели защищать свое добро. И все это происходило перед глазами офицеров, которые не могли ничего сделать. Другие русские, сбежавшиеся на пожар, говорили громко: «Что за важность? Горят все немцы да французы». Государя не было в Москве. Увидавши зарево, он прискакал во весь дух, и его присутствие остановило грабеж. Солдаты начали помогать тушить. Пожар, однако, продолжался до 2 часов ночи. Сгорело 124 дома, не считая флигелей и служб. Потеря простиралась до 300 тысяч рублей. Когда Петру донесено было о грабеже, то он велел забрать виновных. Но фаворит постарался затушить дело, чтобы выгородить гренадер, которые все были замешаны, а он был их капитаном. Другое бедствие продолжало свирепствовать в прежних размерах. Это разбои, происходившие особенно на восточной Украине, в странах, близких к казачеству, где еще пахло разинским духом. В 1728 году Верховный Тайный Совет узнал, что в Алаторском уезде разбойники, человек 40, выжгли село князя Куракина Пряшево и приказчика убили. Сожжено было 2 церкви и больше 200 дворов. Писали, что пострадало не одно это село, и разбойники стоят близ Алатыря, в большом количестве со всяким оружием и пушками, и хвалятся, что возьмут и разорят город, где гарнизона нет, и для поимки воров послать некого. Писали, что разбойники ездят многолюдством и разоряют в Пензенской провинции и других низовых уездах помещиков и крестьян, мучат и бьют. Самое главное пристанище их в селе Торцеве, где поселилось года в 4 всякого многонабродного народа с 5000 человек. Живут в горах, земляных избах и лачугах. Другие поселились в пустых местах на вершине реки Хопра, по 2 речкам, Сестреницам и по речке Терешке. Иные вновь селятся в пустых разоренных деревнях на речке Печалойке. А деревни эти разорены и выжжены за воровство, и жители их высланы на старые жилища. Совет предписал деревни эти опять разорить, беглых бить кнутом и выслать на прежние жилища, и вновь селиться не позволять. Против разбойников послать генерал-майора или полковника с драгунами. Еще было старое зло, против которого правительство тщетно придумывало разные средства. То были грабежи и проволочка дел в судах. Мы видели, что в царствовании Екатерины для скорейшего составления уложения придумали назначить к этому делу по 2 персоны из духовных, гражданских, военных и из магистрата.